кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Мощный рост на нефтяном рынке. Нефть Brent в понедельник в ходе торгов росла более чем на 10%. Что это? Сигнал к оживлению мировой экономики, воодушевление по поводу победы Джо Байдена или же просто банальные спекулятивные движения? Об этом и не только будем говорить подробнее вместе с директором аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерием Вайсбергом. Валерий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, прежде всего, что по нефти? Хочется понять, ну, плюс 4 доллара при нынешних 40, это не так, чтобы уж очень много, тем не менее в процентах выглядит достаточно солидно. Что, по-вашему, это такая реакция на новости вокруг Джо Байдена, или же вот инвесторы соскучились, аппетит к покупкам проснулся у них, и они толкают вверх нефтяные фьючерсы?
Ну, фактически, мы сейчас вернулись к уровням, которые наблюдали примерно в сентябре, и этому способствовал, с одной стороны, тот факт, что накануне выборов в США рынки сильно просели, готовясь практически к любому исходу. Победа Джо Байдена действительно воспринимается как очень позитивный фактор. Она открывает возможность для новых бюджетных стимулов в Америке, да, и, соответственно, помощи бизнесу, и рост американской экономики вернется, и впоследствии будет только ускоряться. Второй момент – это то, что одна из вакцин, в принципе, показала очень хорошие результаты испытаний. И это тоже, в принципе, говорит о том, что, возможно, мы близки к ослаблению ограничений, пандемических каких-то шоков и рисков. И, наконец, третье, да, вот громко и публично заговорила ОПЕК плюс о том, что, возможно, условия сделки будут пересмотрены, возможно, Саудовская Аравия и Россия будут дольше сдерживать объемы добычи для того, чтобы способствовать росту цен на нефть.
Да, но вы упомянули чуть ранее по поводу стимулов, которые ожидает рынок в связи с приходом Джо Байдена в Белый дом. Там разные параметры вот этих самых спасительных для рынка программ называются. Но я так понимаю, что примерно 2 триллиона долларов в среднесрочной перспективе рынок получит. Это позитив, разумеется. Каким образом вообще вот эти меры поддержки при Байдене будут транслироваться? И как будет реагировать нефтяной рынок? Нефть подрастет до 50, сланцевые проекты в США оживут. И что дальше?
Если рассматривать по цепочке, да, то, скорее всего, сначала мы увидим, что значительная часть средств из пакета помощи она пойдет на обеспечение тестирования, на обеспечение средствами защиты врачей, расширение коечного фонда и, в принципе, доступности медицинского обеспечения. Да, то есть это позволит оздоровить нацию, снять риски, связанные с ростом заражений. Следующая порция денег, да, – это восстановление занятости, это создание новых рабочих мест. То есть мы избежим жесткого карантина, и это значит, что просадка по потреблению нефти будет, возможно, меньше, чем была бы, если бы карантин случился. Если удастся действительно реализовать план Байдена по борьбе с коронавирусом, это приведет к улучшению эпидемической ситуации. Если будет доступна вакцина, это позволит избежать жестких карантинов и, возможно, приблизит нас к тому, что люди действительно начнут более активно летать, и это приведет к росту потребления нефти. Но, с другой стороны, если посмотреть в России и в мире в целом, достаточно большие накопленные нереализованные мощности, то есть, в принципе, наши компании могут достаточно быстро вернуться, и в целом партнеры по ОПЕК+, вернуться к росту добычи. Второй момент – это то, что накоплены большие запасы коммерческие и государственные. Тот же самый Китай покупал очень много нефти, пока мы далеки еще от того, чтобы эти запасы избыточные были израсходованы. Поэтому, безусловно, если мы говорим о ближайших месяцах, зимних и начало весны, скорее всего, в эти месяцы будет происходить просто уничтожение избыточных запасов. И только после того, как эти избыточные запасы, как на навесах, уйдет, когда мы поймем действительно, насколько рынок сбалансирован, тогда можно уже говорить о более высоких ценах на нефть. Все-таки вот сейчас, прямо в текущем моменте, я в цены на нефть 50, вот в сезон низкого потребления, именно зимние месяцы, я, честно говоря, верю не очень. Ну и сланцевики, наверное, тоже могут подтянуться, хотя вот последние несколько месяцев мы наблюдаем, в общем-то, что-то вроде стабилизации тоже добычи, и сам рынок уже не очень верит, тем более Байден, в принципе, рассматривается как человек, который, в общем-то, с одной стороны, он против определенных методов добычи, а с другой стороны, он за восстановление отношений с Ираном и попытки передоговориться и допустить в какой-то момент Иран опять на рынок нефти, то есть это вызовет, естественно, рост предложения, поэтому я думаю, что рынок, благодаря действиям ОПЕК, он все-таки будет ценово стабильно, да, в пределах 40-50 долларов за баррель, но пока на ближайшие 12-18 месяцев, наверное, это не больше.
Да, убедили, что сланцевики пока не угрожают глобальному рынку. Будем следить, конечно же, за новостями. А вот еще одно заметное заявление. Глава Минэнерго, кандидат на пост вице-премьера российского правительства Александр Новак считает, что нужно развивать глубокую переработку угля. Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять и, соответственно, заниматься вопросами глубокой переработки угля. Сразу же хочется понять, насколько это оправданно и есть ли для этого соответствующие технологии в России.
Ну, если говорить о перспективах, то, безусловно, просто банальное сжигание любого топлива для получения энергии. Конечно, в каком-то смысле мы по-прежнему находимся вот в том периоде, да, когда мы просто сжигаем уголь, и это ведет к загрязнению окружающей среды и к неполному, возможно, использованию всех полезных веществ, которые в угле содержатся. Единственная альтернатива сейчас вот в той парадигме, в которой мы находимся, когда восточные азиатские страны объявили, что к середине текущего столетия они станут углеродно-нейтральными, когда Европа и, наверное, при Джо Байдене США тоже примет на себя определенные обязательства по снижению углеродного воздействия, это все тоже сильно бьет по угольной энергетике. Понятно, что, наверное, металл по-прежнему у нас будет выплавляться с помощью коксующегося угля, да, тут, в общем-то, альтернативы технологиям нет. А вот что касается энергетического угля, да, для него, наверное, альтернативой наилучшей, да, является переход к угольной химии, потому что, в принципе, и в России, наверное, сейчас взят курс на зеленую энергетику, и во всем мире тоже. Проекты, в принципе, такие есть. Технологии, скажем так, чистого угля, они существуют. Преобразование угля, например, в более экологически чистое топливо, получение из угля каких-то других видов топлив, например, сжижение угля и так далее. То есть в России, к сожалению, не так сильно это развито, но я думаю, что если правительство ставит такую цель себе, с одной стороны, обеспечить сохранение рабочих мест и объемов добычи, да, и, соответственно, работы существующих месторождений, а с другой стороны, соблюсти обязательства, взятые по экологии, то, конечно, альтернатива, наверное, содержится именно в том, чтобы создать производство, возможно, в партнерстве с зарубежными партнерами, прежде всего с китайскими, потому что у китайцев, в принципе, проблемы схожие, да, то есть китайские угольные компании и австралийские угольные компании, которые тоже, в общем-то, довольно серьезно страдают от меняющихся условий, и, возможно, в партнерстве с зарубежными коллегами удастся создать какие-то эффективные, достаточно крупные производства, которые позволят и локально перерабатывать уголь в какое-то чистое топливо, да, возможно, и создать какие-то новые маршруты экспорта вот, продуктов углехимии.
Угу, понятно. Ну а с другой стороны, вот весь мир, как мы знаем, отказывается от угля, в России его более чем достаточно, и вот господин Новый выходит в правительство с предложением развивать углехимию. Я так понимаю, что это не очень затратная история в смысле переоборудования, в смысле модернизации и, соответственно, технологически, да, это все очень даже подъемно.
Ну, учитывая, что действительно у нас альтернатива какая, да, или мы пройдем через очень жесткую реструктуризацию угольной отрасли, подобную тому, как она была в начале 90-х годов, то есть почти 30 лет назад, или по тому пути, как было в Великобритании при Маргарет Тэтчер, да, конечно, я думаю, что для правительства это не является приемлемой опцией, да, а для сохранения рабочих мест, для сохранения вот этих производств, ну, действительно, углехимия наименее затратна по сравнению с тем, что предлагают другие альтернативы, да, потому что реструктуризация, реформа отрасли и социально есть определенные затраты, да, связанные с тем, чтобы соответствующие регионы, да, прежде всего Кемерово, каким-то образом реструктурировать, поменять экономический уклад. Да. С другой стороны, затраты, связанные с модернизацией существующих и электростанций, которые работают на угле, в целом, действительно, модернизация и движение к более экологически чистым технологиям, наверное, принесет больше эффект. И самое главное, что принесет больше эффект мультипликативный с точки зрения экологии, с точки зрения занятости, с точки зрения, в принципе, того, что мы будем по-прежнему эффективно эксплуатировать наши существующие ресурсы.
И еще одно заявление. На этот раз глава Минпромторга Денис Мантуров. Он призывает российские регионы воздержаться от введения фронтальных запретов на работу заведений общепита и магазинов. Говорит о том, что весной подобные запреты были обоснованы, но сейчас можно не прибегать к крайним мерам. Он указывает, что исполнять нужно рекомендации Роспотребнадзора. Работаешь, соответственно, в этом случае. Если нет, то пеняешь на себя. Ну, достаточно жестко, с одной стороны. С другой, мы понимаем, что если сейчас закрыть общепит и магазины, сделать их работу по часам, да, если угодно, то это будет достаточно жестко воспринято населением. Как по-вашему, насколько вот эта самая вольница, если угодно, да, от руководителя ведомства обоснована сейчас или в каждых регионах нужно действовать по-разному?
Ну, во-первых, я считаю, что нужно следовать, прежде всего, линии, которую указал президент, что каждый губернатор в своем регионе сам должен определять, в какой ситуации находится конкретно его регион. Да, есть ряд, скажем так, продвинутых регионов, например, Ленинградская область, где решения по карантинным ограничениям, они по принципу светофора применяются не к области в целом, а к отдельным районам области. То, что работают не только продовольственные, но и непродовольственные магазины тоже. Это, в принципе, наверное, правильное решение при соблюдении определенных мер. Да, к сожалению, в целом, если мы посмотрим по миру, да, бизнес не очень любит дополнительные расходы. Но мы видим, что, например, отрасль общепита, да, она с воодушевлением восприняла идею Собянина по поводу QR-кодов, да, и, в общем, помимо этих самых QR-кодов в ночных клубах и барах, которые работают за полночь, да, и, наверное, это правильно, то есть бизнес должен понести какие-то расходы, да, и здесь, в принципе, те же самые разделительные перегородки, которые в таксомоторных парках можно устанавливать, да, в машинах, и это безопасно и для водителя в том числе, да, и для пассажира, поэтому бизнес и государство, да, должны разговаривать на одном языке, да, что бизнес, он должен иметь ответственность перед клиентами, да, обеспечивать безопасность и сотрудников своих, и клиентов, которые приходят, да, государство, видя эти усилия, да, и не должно идти на фронтальные жесткие запреты, потому что понятно, что бизнес и так понес в этом году колоссальный ущерб, и из-за сократившегося спроса.
Который еще только предстоит подсчитать, правда?
Да, конечно, потому что далеко не все данные у нас статистические за этот год собраны, и мы, может быть, только в следующем году поймем действительно, сколько России стоила пандемия и сколько она отняла у каждой конкретной отрасли.
Да, в общем, резюмируем. Достаточно взвешенное решение, у регионов есть вся полнота по принятию тех или иных действий, нужно ориентироваться на здравый смысл, текущую ситуацию и не дать бизнесу понести еще большие потери. Спасибо Валерию Вайсбергу, директору аналитического департамента инвестиционной компании «Регион».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.